В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Элис. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, почему в России не приживается демократия, дающая каждому гражданину возможность выразить свою точку зрения. За последние 4 года от прямых выборов глав муниципальных образований отказались 66 регионов. За мэра Екатеринбурга теперь также будут голосовать местные депутаты. Низкая явка и политическое равнодушие значительной части населения как будто подтверждают непопулярность самого принципа выборов, во всяком случае, в российских обстоятельствах.
Нужны ли выборы для демократии? На эту тему недавно прошла дискуссия в Высшей школе экономики. О границах политики шла речь и на конференции «Пути России» в Шанин-Киренхикс. Мы записали мнение студентов обоих университетов. Ну, а гость в московской студии – это журналист, общественный деятель Антон Красовский и профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин.
Ну, вот, наверное, у меня вопрос к Григорию, потому что, возможно, есть некое объяснение вот с позиции политической философии, почему в России с выборами что-то не так, потому что есть такое впечатление, но понять толком никто не может, да, вот вроде и считают какие-то вещи важные, с другой стороны, понятно, что все-таки выборы произошли, да, и вот то, может быть, не совсем полновесное, равновесное, но все-таки очевидное преимущество вот явлено. А ощущение есть, что все-таки все неправильно.
Главная проблема с выборами в России стоит в том, что мы почему-то сводим демократию к единичному акту голосования. Нам кажется, что как будто бы проголосовали, и это уже есть демократия. Собственно, на этом очень легко паразитирует действующая власть и там, администрация президента, которая говорит, смотрите, ну вот голосование было, кандидаты были, их было несколько. Ну да, кого-то, наверное, не допустили, но это же откровенно уголовники, человек допускать до выборов. Поэтому что вам еще нужно? Вот вам в полный рост демократии. Да, конечно, мы чувствуем, что что-то не так, мы чувствуем, что вот где-то там нахимичили, но с этими мелкими нарушениями мы боремся и будем стараться бороться дальше. А кто без греха? Да? Можно подумать, где-нибудь там в Америке без греха проходят выборы. Проблема в том, что мы, когда мы говорим, что в России проблема с демократией, мы почему-то сразу начинаем думать о выборах. Это не только российская проблема. В России с демократией гораздо больше проблем, чем, собственно говоря, с выборами. В России нет самого главного, что должно быть в демократии, нет культуры политической дискуссии, нет культуры самоуправления. Вот без всего этого демократия действительно превращается в единичное голосование или там, в единичный социологический опрос, который сейчас в России так популярен, и просто теряет полностью свое содержание. Поэтому если мы хотим, чтобы в России была демократия, то нам нужно думать о том, как вернуть сюда политическое участие, как вернуть сюда самоуправление, как вернуть сюда, собственно, культуру дебатов.
Ну вот, возвращаясь к теме выборов, Антон, я думаю, с вами можно об этом поговорить, потому что вы, ну, имеете к этому некоторое отношение, потому что я знаю, что вы консультировали Ксению Собчак на этой кампании, на прошлой с Прохоровым имели определенные связи. Вот.
Какие определенные? Определенные связи. Я возглавлял штаб избирателя Михаила Владимировича Прохорова на кампании Ксения Анатольевна Собчак, руководил медийной составляющей.
У этих кандидатов, у них есть вот что-то такое общее, да? Это либеральные кандидаты, но при этом их часто воспринимают, ну, как такие не совсем настоящие лица, то есть как кто-то, кто нужен власти для того, чтобы создать ощущение, что вот эти выборы, они действительно легитимные, что вот у нас есть либеральный кандидат, да. Вот как вы думаете, это действительно так? Или все-таки даже если так, то участие человека, который какие-то вот такие вещи произносит, даже если оно происходит в каких-то границах для власти выгодных, это все равно полезно для общества?
Для власти вы имеете в виду для Владимира Путина?
Ну да.
Безусловно, для Владимира Путина до какого-то момента было выгодно участие абсолютно всех клоунов, которые на эти выборы идут. В этом случае совершенно не важно, Собчак это Прохоров или Жириновский с Грудининым. Это как бы в мире Владимировича Путина абсолютно одинаковые люди. Тут вот коллега сказал про уголовников, которых не пускали. А что, если пустили уголовника, что-то бы изменилось? Что-то?
Нет, я на самом деле говорил о...
Там, я понимаю, как вы говорили. О Алексее Навальном вы говорили. Да. Нет у него никакого электорального потенциала абсолютно.
И... Ну, мы видели, какой у него электоральный потенциал, когда его пустили на выборы мэра Москвы.
Да, действительно, это была самая низкая явка в истории выборов мэра Москвы. И при этой самой низкой явке нынешний мэр, который очень непопулярный на тот момент был в городе Москве, победил в честном голосовании из первого тура.
Не, ну что он не победил в честном голосовании, это совершенно точно.
Нет, конечно, совершенно не точно. Я абсолютно убежден, что это было честно.
Он, конечно, получил меньше 50% голосов.
Вот если бы мне говорите, конечно,
Важно, что мы получили первую кампанию с реальным увеличением гражданских
прав. Это вы так считаете. Вы говорите, конечно. Вот вы, вот... Подождите секунду. Вы вот, так сказать, живете в каком-то императиве. Конечно. Не существует никакого «конечно». Вот я считаю по-другому. Я ходил, голосовал за Собянина. И у меня нет ни одного знакомого, который проголосовал за Навального.
Нет проблем.
Вот так, же, как, вот так же, как у вас наверняка нет ни одного знакомого, который голосовал за этого Собянина. Но не надо вот, вот в этих императивах, значит, так сказать, существовать. Я тоже пытаюсь практику и теорию совместить. Я просто говорю о том, что вот вы говорите, значит, демократия, если демократия возможна, только если допустить Навального и дебаты сделать. Вот что я услышал из вашего, как бы, такого тезиса вступительного. Я прав?
Нет, конечно.
А как? Ну, поясните тогда.
Смотрите, демократия возможна в том случае, если люди будут управлять сами собой. Да. Значит, если будет гражданское участие, значит, если будет муниципальное самоуправление, это в том числе значит, если будут дебаты. Да? Дебаты сегодня в России,
к сожалению. А какая связь между дебатами и муниципальным самоуправлением?
Между дебатами и муниципальным самоуправлением связь очень простая. Потому что дебаты предполагают, что есть разные точки зрения, они сталкиваются, люди спорят друг с другом, могут выслушать друг друга, они могут что-то вместе решить. Вот, собственно,
связь. Вы так считаете? Ну, вот я просто с вами не согласен. Я как раз не считаю, что дебаты это какая-то важная составляющая демократии. Важная составляющая демократии – это то, чего в России нет. В России демократии нет, вы правильно заметили, потому что в России нет на самом деле… Россия очень атомизированная страна.
Это правда.
В России нет коммуны. Россия не живет общественными интересами. А дебаты, вы можете проводить дебаты в бесконечном количестве. Вот вам дебаты сейчас, так сказать, на всех федеральных каналах и 85 региональных каналах, я хочу вам, так сказать, показывали на протяжении 2 недель в ежедневном режиме. Нате, смотрите, наслаждайтесь этими дебатами.
Ну, вы же понимаете, народ... клоунада, а не дебаты.
Мне совершенно это непонятно.
В них не было всего-навсего одного участника.
В них не было действительно этого участника. От того, чтобы этот участник туда пришел, я, так сказать, вам хочу сказать, что я думаю, что Владимир Владимирович Путин не пришел на эти дебаты по одной простой причине. Не потому, что он боялся туда прийти, а потому, что он боялся, что не приведи Господи, он придет туда, у него будет 86% после этого, как в Узбекистане. Потому что он реально на фоне всех людей, которые на эти выборы пошел, смотрелся бы, в том числе и в этих дебатах, максимально прекрасно. Проблема не в дебатах все-таки. Проблема в том, что люди не привыкли решать самостоятельно, так сказать, проблемы своего маленького колхоза общественными какими-то, так сказать, институциональными принципами, вот какими-то выборами председателя колхоза. Вот это люди в России не понимают, как делать, и не понимают, что деньги, которые они, например, сдают какую-то общую кассу, являются их деньгами, да, когда они, например, сдают деньги на ремонт, скажем, жилого подъезда.
Потому что они не являются их деньгами.
Ну, послушайте, ну, давайте вот начнем.
Да, безусловно. Да, безусловно, они не являются, и люди не являются. И поэтому, так сказать, дебатируй, не дебатируй, ничего не изменится.
Нет, смотрите, что изменяется, когда мы дебатируем. Когда мы дебатируем, то мы начинаем участвовать в обсуждении наших общих проблем. Вот у нас есть некоторое общее дело, в Риме его называли «Республика». И когда мы увлекаемся в обсуждение, мы начинаем высказывать какие-то точки зрения по поводу того, как нам вместе здесь быть. Вот вы говорите одно, а я говорю другое. И, ну, и у нас есть некоторая аудитория, мы вынуждены спорить друг с другом, что-то доказывать нашей аудитории.
И дальше мы что-то вместе решаем. Не только друг другу, но и аудиторию. Да?
Вся проблема с текущей властью в России как раз в том, что он не хочет никому ничего рассказывать и доказывать. Когда вы говорите про Владимира Путина, то мы же отлично знаем, как устроен Владимир Путин. Он никогда в жизни не позволит никому задать себе вопросы без тщательной пятиэтапной подготовки.
Вы какие-то вещи знаете отлично, конечно, отлично. Я вот, например, Владимир Путина видел 3 раза в своей жизни, я понятия не имею, как он устроен. Я присутствовал на довольно большом количестве мероприятий, где Владимир Путин там где-то в телевизоре фигурировал, и потом общался с людьми, которые эти вопросы задавали. Все эти люди задавали вопросы совершенно самостоятельно, не согласовывая их ни с Дмитрием Сергеевичем Песковым, ни с кем другим.
Я как бы рад за ваше знакомство, но мы хорошо знаем, что
вот видите, потому что что-то хорошо знаю.
Можно я вмешаюсь, да, и спрошу вас?
Я плохо это знаю.
Когда люди выбирают, кого они выбирают? Они выбирают личность, да, или они выбирают программу, или они выбирают кого, да? Это, кстати, о выборе, да?
То есть, я понятия не имею, никто из здесь присутствующих никогда в жизни не принимал участие ни в каких честных выборах. Поэтому, так сказать, мы с вами можем...
Может быть, это российская
гипотетически, никакой российской специфики не существует. Существует мир, в котором мы с вами живем, где Россия не является демократической страной. В России нет демократических институтов.
Что и предъявляет кандидат? Что предъявляет депутат?
Послушайте, я не знаю, что предъявляет депутат,
свою биографию,
кандидат.
Свою харизму.
Значит,
что?
Смотрите.
Тех соратников, которые за ним стоят.
А депутат в Государственную Думу?
Нет, я говорю, в принципе,
кандидат.
Это очень
разные выборы. Одно дело, когда вы идете списочным, так сказать, листом партии ЛДПР, а другое дело, когда вы избираетесь на должность губернатора, например. Это вообще параллельная история. Это параллельные выборы, они другие. Одни из них выборы, они, в общем, номинальные. Другие выборы могут, наверное, при каком-то стечении обстоятельств стать реальными. Губернаторские, я имею в виду. Но, с другой стороны, мы видим, что сейчас происходит в городе Екатеринбурге. Городу он плевать абсолютно, что эти выборы отменят. Их не интересует Евгений Ройзман, их не интересуется. Более того, они счастливы, что эти выборы отменят. Я вот разговаривал с огромным количеством екатеринбуржцев. Ну, по крайней мере, все те люди, с которыми я разговаривал, счастливы, что эти выборы отменят. Но... Поэтому, собственно говоря, всего 1000 человек, или сколько там, 1500, 2000, 3000 человек пришло на этот митинг.
Но, якобы, с другой стороны, при прямых, прямых каких-то выборах, да, при вот условии каких-то прямых выборах, и ну, мы вот как-то все минимизируем и сходим на какую-то простую очень конструкцию, которая вот была при выборах в муниципальные московские советы, да, и показал, что это вот какие-то простые конструкции, связаны с социальными вещами. Они работают очень просто, и, может быть, они могут обновить...
А можно попроще? Что было такого на, так сказать, муниципальных выборах?
Ну, когда...
Вы понимаете, да? Вы согласны с тем, что количество людей, так сказать, не членов партии «Единая Россия» и не членов ОНР стало меньше,
чем предыдущих? Но это оказалось возможно.
Я вам еще раз говорю, на предыдущих выборах в муниципальные советы так называемых оппозиционных муниципальных депутатов было больше.
При количестве...
Было больше. То есть получается, что нынешние там, условно говоря, гудковско-кацевские так называемые демократы проиграли относительно предыдущих выборов в муниципальный совет. Что же такое произошло? Кроме того, что Илья Яшин стал там председателем какого-то бесполезного совета, а в Хамовниках, где Яблоко с Кацом пытаются выяснить отношения, до сих пор, по-моему, не выбрали председателя. Потому что они занимаются ровно тем, что на протяжении года выбирают председателя, не могут его выбрать.
Григорий.
Мне просто интересно, я задаю вопросы, я же ничего не утверждаю.
Я вот хочу немножко перевести тему.
Да, в Гагаринском районе 12 муниципальных депутатов, все яблочники.
А было. Вы посмотрите предыдущие выборы-то. Вот это самая главная проблема, так сказать, нас с вами, коллеги.
Сейчас скажу, 180 кандидатов в 51 округе.
Это сейчас. А было, Тамар?
Вот этого я вам не
говорю. Правильно, потому что вот к этому надо готовиться. К тому, что кто-то придет к вам и спросит, а было как? А было больше. Вы понимаете, что было больше реально? Просто смысл в том, что, так сказать, Дима Гудков действительно для очень узкой тусовки, которая понимает, кто это такой вообще в принципе, занимается довольно неплохими вещами. Знаете, самопиаром. Это прекрасно. Это замечательно. Правда, так сказать, влияние Дмитрия Гудкова сейчас на региональную политику мы видим, так сказать, в его сотрудничестве с Ксенией Собчак. Но не надо тут верить Дмитрию Гудкову. Надо просто посмотреть количество яблочников в предыдущих муниципальных советах.
Антон, но я вам отвечу. Приходили не яблочники, приходили обычные молодые люди. И они приходили к нам в студию. Это была история не Гудкова-Каца, а совершенно другая история. Это были молодые люди, которые тоже пошли в муниципальные кандидаты-депутаты просто потому, что они так решили.
И?
Да. И, ну... Кто-то из них не прошел, кто-то прошел, но, во всяком случае, это был их потенциал, они пытались его воплотить. Но есть вот эта социальная история, которая происходит помимо официальной государственной.
Она происходит действительно абсолютно, но это не помимо официальной государственной. Люди идут на государственную должность, как-то помимо официальной государственной.
Нет, я как раз думаю, что, может быть, это новая российская демократия.
Это не чиновники, безусловно, это люди, которые идут в государственную структуру.
Это не государственная структура.
Что это не государственная структура? Это часть государства. Подождите, Тамар, давайте я тогда отвечу. Значит, давайте вы не будете мне сейчас рассказывать про Конституцию, когда вы идете в Думу, в муниципальный совет.
Вы правда не знаете разницы между Думой и муниципальным советом?
Я правда знаю эту
Друзья
разницу.
Друзья мои.
Я правда знаю эту разницу. Просто Дума – это более или менее государственный орган, а муниципальный совет более или менее бессмысленный. Но так или иначе, ты идешь в государственное учреждение.
Вы правда не знаете разницу между муниципальным самоуправлением и государственным управлением?
Вы правда пытаетесь меня сейчас потроллить вот таким вот бессмысленным образом?
Ну, слушайте,
вы правда считаете, что перед вами сидит студент вашей бессмысленной вышки, что ли?
Антон, вы сейчас вы говорите какие-то странные
Нет,
вещи.
Нет, это вы говорите странные вещи. Я говорю очень простые вещи, очень понятные зрителю, а вы сейчас пытаетесь, так сказать, 10 минут со мной поговорить, знаю ли я разницу между Государственной Думой и Муниципальным Советом. Знаю я разницу между Государственной Думой. Хорошо, что вы тоже это знаете.
Друзья, можно я спрошу Григория для наших всех остальных, в том числе слушателей, действительно, может быть, вот на этом каком-то социальном интересе, да, возникнет какая-то демократия, новая демократия, вот, ну, старая новая демократия на уровне Афинской, да, когда люди начинают делать...
В общем, так вышло, Антон Красовский покинул нашу студию, посчитал продолжение дискуссии бессмысленным, и дальше у нас будет беседа в сокращенном составе.
Ну, это как раз вот тот конфликт, о котором Григорий говорит, что демократия, она через конфликт должна каким-то образом происходить, но мы чуть позже про это поговорим во второй части программы. Я возвращаюсь, вот, собственно говоря, к тому вопросу. Может так случиться, что действительно, но на социальном интересе, каким-то проблемам, да, вот порядка такого простого, общественно понятного, да, действительно будут возникать такие простые истории, не знаю, устройства, да, пускай даже городского, и из них уже вот эта вот демократия когда-то там вот организовываться.
Ну, конечно, то, что люди, новые люди идут в муниципальные депутаты и пытаются решать проблемы на местах, это хорошо. Мы видим, что они сейчас довольно сильно помогают по конкретным целевым вопросам. При этом нужно понимать, что, конечно, мы здесь стартуем более-менее с нуля, потому что, в принципе, ну, как бы интерес к муниципальному самоуправлению, влеченность в муниципальное самоуправление очень низкая, и этим множественным людям, которые сейчас сюда пошли, им придется со всем этим бороться. Им придется, в общем, справляться с тем, что люди не особенно верят в то, что таким образом можно что-то поменять. Но если они будут достаточно настойчивы, то, конечно, между ними и их избирателями появляются определенные связи, потому что люди видят, что их интересы защищаются по конкретным поводам. И дальше, в общем, ну, уже не так просто оттуда выгнать, разогнать и так далее. Тем более, что это люди молодые, это люди, которые живут часто в этих самых районах, и у них, конечно, появляется увлеченность.
Ну, вот касательно прямой демократии, ну, вот муниципальный уровень, ну, что бы мы там ни говорили, ну, это скучно, честное слово. То есть это важно, да, чтобы район был зеленый, но большинству это не слишком интересно. Вот многие сейчас мечтают, я не знаю, о криптодемократии, то есть о прямых выборах, когда тебе не нужны какие-то представители, ты по всем вопросам решаешь путем голосования в интернете, например, все эти вещи. Вот ребята моего поколения, вот для нас это понятнее, потому что выборам у нас многие не верят, они как-то дискредитировали себя. И сейчас появилась еще технология блокчейн, которая, ну, реально это позволяет делать. Вот.
Многие молодые люди, они вообще, как правило, вообще не задумываются о том, идти им на выборы или нет. И есть история, которую меряют социологи, собственно говоря, вот, и что выбор – это очень сложная достаточно такая позиция для молодых людей. С одной стороны, современный молодой человек, он имеет опыт выбора, да, в отличие от родителей. А с другой стороны, низкий горизонт планирования и трудно выбирать на перспективу. Поэтому, может быть, вот глядя на своих студентов, и вы как человек, значит, поколения 30-летних, понимаете, нет вообще как бы устремления на вот какие-то дальние перспективы, и выбор, избегается выбор, в принципе, вот как нечто, как какая-то конструкция, которую вокруг себя надо делать. Может быть, вот проще существовать в том, что есть сейчас, не задумываясь о какой-то вот ситуации там общественной, государственной жизни. Просто это вот, ну, не про них.
Ну, надо понимать, что самое главное, что можно сейчас сказать про Россию, что это тотально деполитизированная страна, что у нас нет практически никакой внутренней политики. Любая внутренняя политика исключается, и любой, кто пытается заявить какую-то альтернативу, немедленно и сознательно обозначается там как враг народа, как пятая колонна и так далее. В общем, короче говоря, как некоторые представители внешних оппонентов. То есть вся внутренняя политика перекодируется во внешнюю. Вот. И это сознательная линия, которую проводит там Кремль уже в течение практически 20 лет. Вот эта линия на деполитизацию, на то, чтобы заполонить все политическое пространство какими-то клоунами, которых мы все время каждый раз видим на выборах, там, начиная от охранника Жириновского и заканчивая там масонами и там, не знаю, вплоть до людей вроде Собчак, которые могут ассоциироваться только с разнузной фривольной передачей «Дом-2». Поэтому это все такая сознательная стратегия, которая выталкивает людей из политики. И, конечно, надо понимать, что в первую очередь она выталкивает молодежь, которая, в общем, ну, которая никогда ничего другого и не видела. Если там старшее поколение по тем или иным причинам, скажем, могут, не знаю, ходить на выборы, считая, что в этом состоит их там долг перед кем надо отдельно разговаривать, то для молодежи это какой-то чужой бессмысленный мир, на который, в общем, тратить время, ну, нет никакого резона.
Вот я с вами согласен. Я, например, не ходил на выборы, потому что, во-первых...
Вы не ходили только на последние выборы или раньше тоже не ходили?
На прошлых выборах президент мне было 17 лет.
Окей.
Я не ходил на выборы, потому что, ну, во-первых, меня никто там не представляет. Потому что я могу прийти проголосовать, почувствовать свою важность, типа, о, классно, я голосую, но мне не за кого голосовать. Но есть еще одна тема. Вот я, например, не знаю, чего я хочу. То есть мне нужно сделать выбор. Но я не понимаю его последствий.
Это не случайно, что люди не знают, что они хотят. Это результат некоторой сознательной политики. Она стоит в том, чтобы заполнить все пространство какими-то бессмысленными, безумными предложениями. Да? Но никто всерьез не может обсуждать то, что предлагает там, Владимир Жириновский, или там, Павел Грудинин, или там, Титов. Это все несуществующая повестка, ее просто нет. Поэтому что вы не знаете, что вам выбирать из того, что они предлагают. Это не нужно ничего выбирать, это не выборы. Тут нет никаких, нет никакого реального выбора, нет никакой реальной демократической процедуры, нечего обсуждать.
Нужна альтернативная.
Разумеется.
Откуда ей взяться?
Нам нужно обсуждать то, что нас всерьез волнует. Кто-нибудь обсуждает всерьез, что Россия – это страна с самым гигантским неравенством? Кто-нибудь обсуждает всерьез в ходе там, предвыборной кампании, что Россия практически лишилась любых союзников во внешней политике. А вот это проблема, которую нужно
где
обсуждать.
Где нам это обсуждать? У нас нет никаких площадок. То есть телевидение под полным контролем государства, пресса тоже. В интернет, ну, раньше мы считали, что вот оно, пространство свободы. Но сейчас заходишь, там, под комментариями на Ютубе, там, ольгинские тролли создают общественное мнение фейковое, там, всякие записи в блогах. То есть у нас нет ни одной площадки для того, чтобы консолидировать мнение, создать эту повестку. Так может, демократия вообще неосуществимо в таких условиях.
Понимаете, так в чем уязвимость любого рода такой тактики подавления? Она стоит в том, что если есть какой-то реальный интерес, то его не задавишь. Рано или поздно он найдет себе способ, форму проявиться. Да? Там, в какой-то момент, там, не знаю, в 2011-2012 годах он вдруг проявился через живой журнал. Потом живой журнал взяли под контроль. Он стал проявляться через социальные сети. Социальные сети возьмут под контроль. Можем в этом не сомневаться. Он проявится через что-нибудь другое. Если есть какая-то реальная проблема, то стремление ее обсуждать никогда невозможно задавить полностью. Но можно серьезно, конечно, людям испортить настроение и вернуть их в депрессию. И именно этим сегодня государство и занимается.
Ну, в принципе, вот в ситуации такой российской неопределенности вообще понять, что такое демократия, может быть и очень сложно. Потому что, смотрите, вот в отношении социума как такового, ну, нет классов, да, вот непонятно как что. Вот Песков вот сообщил, что олигархов нет, да, то есть вот экономика, ну, уже не плановая, но рыночная, ее тоже назвать, в общем, как-то трудно, да. И то, что касается демократии, может быть, она тоже какая-то особая, да, вот какая-то российская. Есть что-то, что можно точно сказать, вот, до каких пор она демократия, да, вот применительно к России, или уже она уже не демократия, может быть?
Россия как раз представляет собой крайний случай сведения всей демократии к выборам. Давайте вспомним, там, в 90-е годы в России был некоторый энтузиазм, связанный с тем, что появилась демократия. Ну, что такое демократия? Кто-нибудь всерьез в это время занимался развитием федерализма в России? Кто-нибудь всерьез занимался развитием местного самоуправления? Кто-нибудь всерьез занимался развитием гражданских инициатив? Вот была такая партия «Демократический выбор», например, да, во главе с Егором Гайдаром. Вот они всем этим занимались? Нет, они занимались не этим. Они занимались другими вещами, которые на самом деле демократической повесткой не являются. Чего мы теперь удивляемся, что у нас демократия сведена к выборам? Это не только российская проблема. Если вы посмотрите на, там, на международные рейтинги демократии, то они тоже склонны измерять демократичность разных стран по тому, есть ли там выборы или нет у них выборов. Но беда всей этой, всего этого подхода стоит в том, что выборы очень легко симулировать. Вот в России их научились отлично симулировать. Все, выборы есть, кандидаты есть, голоса считают, считают. Что вам еще нужно? Вот вам демократия. Давайте как-то отделять все-таки выборы от демократии. Вот это самая первая вещь, которую необходимо сделать. Просто нужно понимать, как бы, что сущность-то в демократии. Да? Вот в, там, если возвращаться к опыту Древней Греции, к опыту Афин, собственно, откуда мы практически черпаем образцы демократии, то для них было очень важно, что демократия означала нечто противоположное голосованию. Да, вот если мы сводим демократию к голосованию, мы предполагаем, что у каждого есть своя точка зрения, и нам уже просто нужно ее замерить. Демократия для древних греков означала, что каждый может изменить свое мнение. Вот это очень важно именно для демократии, что мы вовлекаемся в некоторый общий процесс, в ходе которого мы меняем свое мнение. Точно так же, там, не знаю, мы сегодня говорим, вот, там, скажем, в Америке есть демократия. Почему в Америке есть демократия? Потому что в Америке есть выборы. Нет, не поэтому. В Америке довольно странная и, я бы сказал, даже ублюдочная система выборов. Но в Америке есть широкая культура демократии на местах. Там есть традиция вот этих таун-холлов, этих собраний в ратуше. Там есть местное сообщество, там есть постоянная коммуникация с сенаторами и представителями. Вот это демократия. Демократия – это то, что нас меняет, это то, в чем мы друг друга чувствуем, и то, в чем мы друг с другом взаимодействуем. Вот это демократия.
Ну, с другой стороны, демократия так вот в афинском. Понимаете, все-таки это такая история достаточно, ну, как сказать, с одной стороны, проще, с другой стороны, может быть, жестче, да, то, что касается вот каких-то конфликтов очевидных. Может быть, Россия здесь так на пути как бы более близком, да, чем, может быть, уже Европа с такими либертарианскими вот взглядами и вот регулирующие какие-то, может быть, доли тонкие настройки или что? Вот почему не работает? Почему эффект обратный?
В этом смысле в России действительно есть, как ни странно, некоторые преимущества, потому что, конечно, демократическая дискуссия в, скажем, в Европе сегодня сильно задавлена представлением о том, что ничего там нехорошего сказать про этих людей нельзя, и про этих тоже нельзя, и про этих тоже нельзя, и что-нибудь говоришь что-нибудь нехорошее, скажем, про мигрантов, то им нужно немедленно выкинуть из публичной сферы. В Америке это вообще превращается там в медикализацию. Да? Люди говорят, что вот, значит, если я получаю в дискуссии, он меня оскорбил, то все, у меня, значит, моральная травма. Ну, слушайте, если бы это было так, то, там, не знаю, меня после этого должны были госпитализировать после того, после всего, что здесь говорил Красовский. Это мне вроде как бы со мной нет никаких проблем. Демократия, конечно, предполагает открытую свободную дискуссию между людьми, которые очень часто не сходятся друг с другом, могут, в конце концов, друг с другом не сойтись. В России, по счастью, как-то меньше вот пиетета перед тем, как бы кого-нибудь там не обидеть. С другой стороны, в России, к сожалению, нет как бы культуры спора и публичного спора там, по историческим причинам. Поэтому мы, наоборот, склонны все время воспринимать любую критику как обиду. Это даже там в дружеских взаимоотношениях можно видеть. Это наша проблема, с которой нужно справиться. Но у нас есть кое-какие преимущества в том, чтобы развивать демократию, как ни странно.
Ну, спасибо, Григорий. Ну что, о демократических перспективах российских мы поговорим во второй части программы.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лилингова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о том, почему в России выборы остаются единственным подтверждением демократии. Не устарела ли она как механизм в принципе и какой политический строй предпочитают россияне в зависимости от года рождения.
В московской студии руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Всероссийского центра изучения общественного мнения Юлия Баскакова и аспирант Высшей школы экономики, философ Альберт Саркисьянс. Ну вот мой первый вопрос к Юле. Скажите, пожалуйста, вот есть такое впечатление, что за последнее время очень активизировалась молодежь, вот оппозиционная такая молодежь, да? Это так или все-таки вы что-то мерили и смотрели, насколько активно, ну вот молодежь, скажем так, участвовала в выборах, да? А пошла ли она потом голосовать, как-то вот реализовывать свое право на вот, ну, как бы вот такое естественное право? И действительно ли это были оппозиционные кандидаты, я имею в виду вот президентские выборы?
ЦУМ действительно проводил недавно такое исследование. Мы в этом году впервые проводили изучение тех, кто голосовал, на планшетах. Как мы это делали? Мы ставили людей, интервьюеров, на выходах из избирательных участков. И каждый интервьюер на выходе из избирательного участка на планшете фиксировал пол и возраст тех, кто оттуда выходит. Не только тех, кто отвечал на его вопросы, но и вообще всех, кто выходил. Таким образом, мы смогли узнать, кто реально голосовал. Молодые люди, пожилые люди. И, конечно, мы в ходе экзит-пола проводили опросы, спрашивали людей, за кого они проголосовали, что мы узнали. Мы узнали, что молодежь, и это стало для нас сюрпризом, голосует примерно так же активно, как и представители старших возрастов. Когда мы проводим опросы населения по телефону или лично на дому, мы звоним респондентам и спрашиваем, вы намерены проголосовать на выборах или нет. Молодые люди нам гораздо реже отвечают, что они реально намерены проголосовать, чем, например, представители старших возрастов. Около 80% пожилых людей говорят, что они намерены голосовать, в то время, когда среди молодежи такая доля, например, около 60%. По итогам экзит-пола оказалось, что все возраста голосуют примерно одинаково. То есть явка среди представителей всех возрастов примерно равная. Что это значит? Это значит, что молодежь, вопреки стереотипам и распространенным мнениям, достаточно интересуется политикой для того, чтобы прийти на избирательные участки и выразить свои предпочтения. А что касается того, какие это предпочтения, насколько они оппозиционные, мы тоже можем это узнать, если мы посмотрим, как голосовали эти молодые люди, проанализируем итоги экзит-пола. А что мы видим? Мы видим, что предпочтение молодежи в целом, по большому счету, очень похоже на предпочтение представителей старших возрастов. Как представители старших возрастов проголосовали в своем большинстве за Путина, так и большинство молодежи примерно в тех же процентах проголосовали за Владимира Путина. Есть, конечно, и различия в предпочтениях. Да, например, среди молодых людей несколько выше доля тех, кто проголосовал за Ксению Собчак. Но эта разница не является какой-то колоссальной или принципиальной. Ну, разница в несколько процентных пунктов. То есть в целом мы можем говорить, что молодежь очень похожа на старшее поколение по своим политическим взглядам.
Ну вот это довольно необычно было сейчас услышать, потому что у нас как-то принято считать, что наше поколение молодых людей, оно такое более оппозиционное. И вы, я знаю, Альберт, даже участвовали в свое время в акциях уличных. Вот прокомментируйте, что вы думаете о нашем с вами поколении в том плане, что, оказывается, не такие уж мы и другие.
Ну да, ведь мне кажется, что реакция на новую какую-то молодежь, которую увидели мы, протестующие, была связана с тем, что мы увидели каких-то людей, которые пришли не в 2011 году, как, например, я пришел в 2011 году, а те, кто пришли уже позже и по каким-то, видимо, другим причинам. Ведь после Украины ситуация изменилась, риторика очень сильно изменилась, а задачи оппозиции, может быть, тоже несколько изменились. И пришло поколение, которым уже в школе, да, рассказывали о том, как нужно любить государство. То есть пришли люди, которые юность которых, да, прошла в несколько иных условиях, потому что, когда учился, например, я окончил школу в 2008 году, я, может быть, это какой-то мой собственный опыт, но мне кажется, мой опыт подобен многим другим моим ровесникам, с кем я общаюсь, я не помню какой-то идеологической интоксикации, не помню какого-то нажима в плане идеологии, о любви к государству, о патриотизме речь не шла. И те люди, которые вышли последние там выходили два года, 17-16-летние, они как раз этого уже хлебнули, и получается, что они уже вышли по каким-то своим собственным причинам, да, которые, может быть, не так тесно связаны с теми причинами, по которым выходили, например, даже мы. То есть мне кажется, что реакция на молодежь, то есть мнение о том, что молодежи стало как-то особенно много, связано скорее с тем, что это пришли люди с какими-то другими политическими резонами, да, с каким-то другим политическим опытом. И поэтому нам стало всем казаться, что молодежи стало больше. Но я помню много молодежи и в 2011-2012 году, которые были со мной, но мы скорее приходили через какие-то организации, например, как я пришел через политическую организацию, мы приходили через, скорее, взрослых, у нас не было самостоятельной повестки, мы присоединялись к уже имевшейся.
А на какие-то демократические, вот я не знаю, вещи, связанные там со свободой слова, вот с такими какими-то, ну, понятными, может быть, для западного человека вещами, вот есть запрос, вот необходимость в этом, помимо вот личных вот таких прямых каких-то?
Этот запрос формируется через, наверное, оценку происходящего. Как молодежь ощущает свободу слова? Молодой человек что-то высказывает, какое-то свое мнение, и он имеет возможность это делать. Он имеет возможность высказываться в социальных сетях, он имеет возможность искать какую-то информацию, какая ему интересна. Вот таким образом он реализует свое ощущение, свой запрос на свободу слова.
Действительно, мы можем вполне до каких-то границ жить индивидуальной жизнью, да, жить собственными интересами, собственными расчетами. Но сам индивидуализм – это некоторая форма социального выражения, форма социальной жизни, когда она не всегда может работать успешно. Это не вечная форма, да? Это особая форма самопрезентации, это форма говорения о себе. Да? И она жива, покуда наши общественные энергии, да, они в эту форму умещаются. Соответственно, возможен, да, такой момент, и он периодически наступает, да, в жизни общества, когда эта форма, да, индивидуального существования оказывается слишком узкой для тех потенций, да, и тех желаний, которые в обществе циркулируют. Потому что сами эти потенции и желания, они не имеют формы индивидуальности, да, они не имеют формы единичного отдельного человека. Да. Желания и общественные потенции, да, они больше, чем просто индивиды. И действительно, может быть, было верно замечено, что пока эти желания и потенции совпадают с индивидуальной формой, да, проблем нет. Да. Когда возникает трение этих форм, тогда и возникает протест.
Действительно, очень такое сложное понимание, как все происходит. И то, что касается выборов, это такая вот важная история. И недаром вокруг них очень много обсуждений и таких бесконечных. Да, такое впечатление, что это вот самое главное, что должно решить, не знаю, вот вопрос демократии в принципе. И мы спросили у студентов этой Высшей школы экономики и Шаенко, вот, собственно говоря, вот что такое плохие, хорошие выборы. И у нас есть небольшая фокус-группа.
Хорошие выборы – это выборы, которые дают опыт равенства. Ну, когда ты смотришь, такой, вот этот человек, которого избрали, он действительно вот как бы то, что называется self-made man. Да?
Хорошие выборы – это выборы, где есть какой-то сюрприз, который вообще возможен хотя бы потенциально. Выборы, где этот сюрприз исключен еще за несколько лет до осуществления этих выборов, это не те выборы, которые лично мне хотелось бы иметь.
Хорошие выборы – это, соответственно, с одной стороны, выборы, которые проводятся честно с процедуральной точки зрения, а с другой стороны, те, которым не сводится вся политическая жизнь страны. То есть, чтобы выборы были хорошими, предыдущие там 6 или 4 года страна тоже должна жить, граждане должны участвовать в каких-то обсуждениях, участвовать в совместных действиях, просто как бы в телесном, физическом смысле, и должны иметь доступ к честной информации и к производству этой информации.
Хорошие выборы, которые обеспечивают за собой наличие политических партий и уже существующую какую-то политическую борьбу. Хорошие выборы – это тогда, когда политики, как и люди, должны иметь возможность высказываться. Когда одних из них пускают на телевизор, а других не пускают по каким-то причинам, вот это уже не демократично.
Ну вот мы услышали мнение, так сказать, интеллектуальной элиты молодого поколения, социологов, философов из нескольких лучших университетов в России. Вот как вы думаете, насколько... Ну, мы видим, что ребята довольно критично относятся и к самому институту выборов, и там, к выборам в России, так опосредованно прозвучало. Вот как вы думаете, насколько их мнение соотносится с мнением людей, среднестатистических россиян, которые вы изучали как социологи?
В услышанном я смогла выделить два таких запроса, которые обобщают все множество риторических форм, которые они приняли, это запрос на соблюдение процедур. То есть выборы должны быть законными для того, чтобы они считались хорошими. То есть они должны быть прозрачными, там не должно быть фальсификации, они должны быть выстроены в соответствии с конституционными процедурами. И этот запрос действительно есть у россиян, это мнение с ребят совпадает с массовыми настроениями. А второе мнение, второй аспект, на который звучал запрос, это запрос на выполнение выборами их функциональной задачи, механизма смены власти, механизма реализации ответственности власти перед обществом. То есть если руководитель не выполняет или структура власти не выполняет свою функцию, ее можно переизбрать или ее можно не переизбрать. Можно выразить ей доверие путем голосования за нее на выборах, соответственно, демонстрации высокого уровня поддержки, а можно выразить ей недоверие путем голосования против нее. Или можно ей дать сигнал, не желая смены структуры власти, но голосуя против, просто чтобы ей показать, смотри, есть некоторый уровень недовольства общества, наверное, нужно власти обратить внимание на какие-то проблемы, такое сигнальное голосование. Запрос на эту функцию выборов тоже есть, и он, в общем-то, вполне понятен. Несколько раз повторявшаяся мысль о том, что результат выборов должен быть сюрпризом, напоминающая мне идею про то, что результат выборов здесь звучал почти как лотерея. Мне не очень понятен, как полстеру, я не люблю слово социолог, который измеряет общественное мнение. Мы проводим опросы, мы выясняем предпочтения населения, мы их публикуем. Почему результаты выборов вдруг после этого должны стать сюрпризом? Ну, значит, мы плохо проводим опросы и плохо прогнозируем, если результаты выборов после этого оказываются каким-то очень большим сюрпризом. Вспомните, когда победил Трамп, и это стало сюрпризом, потому что социологи очень точно предсказали результаты всенародного голосования, доля отклонения результата Клинтон составила 1,8 пункта, это рекордная точность массовых опросов. Но четвертый раз в истории голосование коллегии выборщиков в США, где не прямая демократия, а многоступенчатая вот эта система, разошлось с массовым волеизъявлением. Результаты выборов стали сюрпризом. Ну, о чем это может говорить?
Но с другой стороны, может быть, все-таки для молодых людей должна быть какая-то жизнь в выборах. Я не знаю, они должны как-то, вот, ну, не то что сюрпризом, но они должны быть какими-то живыми, Артур.
Ну да, если нет никаких ставок, если это просто какой-то, пускай хороший, но спектакль, хорошая постановка, хороший ритуал, это все равно всегда мало. Потому что у нас, по крайней мере, в России очень мало возможностей и мест, где мы можем как-то иначе себя заявить, как некоторое целое, как некоторый народ, как граждане России. И поэтому запрос на то, чтобы там что-то решалось, там что-то было по-настоящему, он очень важен, и тут дело не просто в сюрпризе, а в том, что в ощущении того, что здесь происходит что-то серьезное. Что это не просто для нас устроили некоторую хорошую, пускай легальную процедуру, но что здесь что-то решилось, что кто-то чем-то рисковал. Да.
Ну вот мы как раз говорили перед передачей вот о том, почему, собственно говоря, некая апатия наступила, в том числе у людей вашего поколения, то есть те, кто ходили там в 2011 году, те, кто каким-то образом, значит, уже включался, да, уже некий вкус к общественной политической жизни, да, получил, и вдруг сейчас его утратил. Вот понимаете, да, вот с чем это связано?
Да, но тут есть какая-то целая группа причин, то есть где-то причина в собственных наших неудачах и поражениях, где-то причина, наоборот, в удачах власти, которые противопоставили нашей повестке какие-то другие смыслы. Особенно я это хорошо помню на примере событий в Украине, как все внимание переключилось туда, и все те маленькие завоевания, которые нам, казалось, мы обрели, вдруг были истрачены, и все пошли ко дну. В 2011-2012 году я очень хорошо это помню чувство, потому что именно оно было таким инициирующим для моего опыта, что я впервые вижу рядом с собой каких-то граждан, которые могут сформулировать свои интересы, я часть этих граждан, я тоже говорю, и все, что мы говорим, и все, что мы делаем, оно будет иметь какую-то важность для будущего России. Да, было чувство, что мы можем, что есть какие-то мы, и мы можем. Да? Потом серия событий, опять же, ну, я их больше связываю с событиями Украины, было понять, что нет, мы здесь можем очень мало. И сейчас, скорее, желание превалирует как-то забыть этот опыт совместного существования, радостного, да, совместного политического существования, забыть, чтобы нам не было так стыдно за то, что мы проиграли.
Ну вот, Альберт, озвучил такие вот чаяния протестного поколения, его разочарования. А вот если обращаться к среднестатистическому россиянину, среднестатистическому молодому человеку, насколько высока у нас сейчас вера в честность выборов, в осмысленность этой процедуры, в ее реальности?
Мы после каждых выборов задаем вопрос о том, прошли выборы честно или они были сфальсифицированы каким-то образом. И, в общем-то, среднестатистический россиянин считает, что выборы прошли честно и с нарушениями подавляющее большинство тех, кто в них участвовал, россиян не сталкивались лично, во всяком случае. А другой вопрос, что здесь можно оценивать разные параметры выборной процедуры, да, там конкурентность и так далее. Многие видят, что... То есть, я бы даже сказала, значит, немногие видят, что есть какие-то реальные фигуры, которые могли бы составить конкуренцию например, ведущему кандидату на последних выборах.
А среди молодых и людей более взрослого возраста есть какая-то разница восприятия выборов? Или все-таки одинаково все верят?
Принципиальных различий нет. То есть уровень доверия выборам в стране в целом высок.
Альберт, что вы хотели добавить?
Да, я хотел добавить, что кроме оценки процедуры выборов, важно еще чувство, что эти выборы про нас, да, что тут идет речь о какой-то форме, политической форме самого народа, да, что здесь решается, какие мы будем, да, и что с нами будет дальше. И даже если процедура во всех отношениях хороша, но мы не чувствуем, что здесь есть нечто, что касается нас самих, то эти выборы будут мало интересны людям.
Ну вот, мы можем вернуться к нашей фокус-группе, и мы спросили ребят вообще, какие могут быть гарантии для демократии, да, вот, может быть, встроенные в институцию государственную, вот каким образом ее можно гарантировать уже в действии, уже после выборов.
А если на более какой-то общий уровень, да, выходить с тем, ну, может ли быть и институционально гарантирована там демократия, то, конечно, я согласен, да, с Альбертом, что она не может, но мне и не кажется, что она как бы может гарантироваться чем-то еще, там, ну, в смысле, нравами, традициями и так далее, потому что, ну, нравы, традиции и вот эти вот все вещи, они, ну, мне кажется, они настолько же конструируется вот в этом политическом поле. По сути, ничего не может гарантировать демократию, на самом деле, как бы, и мне кажется, что это фундаментальное какое-то качество демократии. Потому что, мне кажется, когда в логике, когда мы спрашиваем, что может гарантировать демократию, мы изначально исходим из того, что как бы демократия — это что-то неустойчивое, что может развалиться в любой момент.
Если демократия может что-то гарантировать в какой-то степени, то это, собственно, осознание гражданами самой ценности этой демократии.
Наличие у граждан права ношения на оружие в условиях развития современных способов ведения войны – это фикция, то есть никакое восстание на самом деле невозможно. Однако, мне кажется, что не в качестве гарантии, но в качестве одного из инструментов поддержки мне вспоминается тут опыт Турции, где, ну, было всегда давление мощное исламского мира, который не всегда был восприимчив к демократическим идеям, и там гарантом условным выступала армия.
Главная гарантия демократии – это на самом деле граждане. То есть гарантия демократии в США – это не то, что что-то написано в Конституции, это то, что граждане США в демократию верят.
Ну, вот такие вот мнения студентов. Мне лично больше всего привлекло два раза повторившееся, разные были варианты, но два раза повторилось утверждение о том, что главная гарантия демократии – это вера в демократию, в ее идеалы. Вот вопрос к вам как к социологу. Насколько среднестатистический россиянин, насколько он воспринимает себя как власть? Насколько он осознает демократию как власть народу, как власть себя, как свою ответственность за происходящее в стране?
Ну вот с осознанием россиянами себя как ответственных за происходящее в стране дела пока обстоят не очень. Все-таки очень многие наши соотечественники, может быть, в силу привычки, может быть, старшее поколение, в силу опыта жизни в советский период, часто с надеждой смотрят на государство, ожидая от него решения проблем. Когда мы задаем вопрос о том, кто отвечает за положение дел в стране, государство, власть, там, все граждане или только те, кто голосовал за эту конкретную власть, то большая часть россиян говорит, что отвечает все-таки власть. Не те, кто голосовал за власть, тем более не все население, а все-таки именно власть, как те, кто облечен полномочиями. И в этом смысле слагает с себя свою долю ответственности. Мне кажется, это некоторый симптом.
То есть, да, получается, что нет вот этого вот, ну, как бы, такого осознанного делегирования, да, то есть люди не понимают, что то, что они участвуют в выборах, то, что они выбирают, и потом каким-то образом, по идее, они должны все-таки продолжать вот эту вот линию, да, как бы демократическую, наверное, участие, да, дальнейшего. Но этого не происходит. Я хочу, Альберт, спросить, а как вам кажется, может быть, демократия как-то трансформируется, и, возможно, вот, ну, вы как философ, да, себе придумаете или скажете, это вообще уже устаревшая такая история демократии. Может быть, в современном мире она уже и не очень хорошо работает именно потому, что это, ну, такая неправильная какая-то конструкция. И для молодых людей она, в общем-то, не имеет значения, потому что они действительно живут как-то сами по себе. Мир глобален. И, в общем, он, может быть, уже как-то управляется, ну, вопреки вот этим политическим конструктам, да, вот, каким-то другим законом.
Да, вполне, мне кажется, это можно допустить. Можно допустить, что механизмы предъявления народной воли, да, или то, что называется народной волей, или то, что на выходе потом объясняется как народная воля, да, что-то произошло, кого-то выбрали, и потом оказалось так, что это было чье-то желание, чей-то интерес, чья-то воля самого народа. Да. Чтобы верить в эту процедуру, да, я должен думать, что я народ, да, что народ един, что каждое мнение значит примерно одинаково. Да? Нужно верить, что вот эти конструкции, да, они действительно отражают какую-то реальность, да, что они к чему-то призваны, да, что в них самих по себе есть какая-то ценность. Но дело в том, что многие теоретики, да, ну, обычно радикального толка, сегодня нас ставят на том, что пытаются развести механизмы репрезентации, механизмы представительства и саму демократию. Потому что в конце концов, представительство, там, Дума, президент, все эти органы, да, это же не народ, да, это же не те, кто... это их власть над нами, она никак не связана с нашим самоуправлением. Да? И чем меньше мы чувствуем какую-то свою сопричастность к ним, да, чем меньше мы опознаем в них себя, тем меньше мы думаем, что вообще есть какой-то народ, что есть какие-то мы, и что есть кто-то, кто может вполне это представить. Но это не значит, что потеря веры, да, в работоспособность этих механизмов, в наличии какого-то народа, сама эта вера и ее исчерпание не говорит о том, что мы исчерпали саму демократию, потому что демократия всегда была чем-то большим. Да, в конце концов, представительство – это одна из только форм демократии, да, получается, что идеал демократии он как-то больше, да, по объему, чем просто представительство. И мне кажется, сама вера и ценность демократии, а именно самоуправление, свободы, прав, она никуда не делась и, возможно, становится все больше, потому что сам наш образ жизни и стиль на жизни подталкивает к тому, чтобы мы считали это ценностью. Да, и мы будем искать, мне кажется, ну, если смотреть на это оптимистично, искать лучшие механизмы для осуществления демократии. Но сами нынешние механизмы, да, они вполне могут отмереть.
Ну, вот такие чудесные выводы сделал нам Альберт. Будем надеяться, что наше поколение молодых людей, таких как Альберт и других, все-таки выстроит более демократическое общество, чем оно есть сейчас.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».